Эксклюзив. То, что больше не услышишь нигде. Только у нас.
Радио и телевидение «Комсомольская правда» приветствует своих телезрителей и радиослушателей. Мы в прямом эфире. Это программа «Я против». В течение ближайшего часа вы сможете принимать участие в обсуждении той темы, которую мы предложим вашему вниманию. Мы – это обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин.
Добрый день.
Я Елена Афонина. И наши уважаемые гости, наши эксперты, координатор Центра безопасного интернета в России Урван Парфентьев. Здравствуйте. И журналист, член Общественной палаты Российской Федерации Владимир Мамонтов. День добрый.
Добрый.
Итак, Лига безопасности интернета, сокращенно ЛБИ, представила законопроект о создании в России черного списка интернет-ресурсов, доступ к которым должны будут перекрыть интернет-провайдеры. И вот, собственно, что будет происходить в ближайшее время? Как к этому относитесь вы? И какие действенные меры нужно предпринимать для того, чтобы избавить интернет-пространство от детской порнографии и экстремизма? Вот, собственно, об этом мы и будем говорить в течение этого часа. Вы также можете присоединяться к нашему разговору, позвонив по телефону 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира радио и телевидения «Комсомольская правда». Будет возможность также принять участие и в нашем голосовании, но об этом чуть позже. А пока хотелось бы задать следующий вопрос. Уж сколько, казалось бы, говорили о цензуре в интернете. В том числе и властные силовые структуры не единожды высказывались по этому поводу. И вдруг мы неожиданно видим, что инициатива должна перейти, если, конечно, это будет не только инициатива, но и уже применительно к практике, в руки не силовиков, а, в общем-то, общественной организации. В чем же здесь смысл?
Вы знаете, я пока не вижу никаких серьезных опасностей. Ну, там только надо в процедуру внести некоторые внятные поправочки, и тогда все станет на свои места. Речь идет о списке уже существующих, как я понимаю, сайтов, которым придется закрыть доступ по тем или иным причинам. По-моему, так. Иначе, как составить список того, чего пока нет?
Ну, список, я думаю, будет обновляться каждый
Допустим,
раз.
Допустим, и это верно. Но как сделать так, чтобы мы с вами остались довольны и аплодировали этому решению? Очень просто. Надо обнародовать этот список, обсудить его публично. И дальше, с учетом этого обсуждения, сказать провайдерам: провайдеры, общественность против, государство против, мы против, мамы, папы против, закрывайте в эту лавку. Угу. Закрывайте лавочку.
Черный список должен все-таки решать суд, экстремистский сайт или не экстремистский.
Подождите минуточку. Если нужен суд, пусть состоится и суд. Ради бога, если понадобится суд. В каком-то случае.
Тогда государственные структуры сами могут закрыть по решению суда.
Ну, подождите, одну минутку. Значит, если у нас есть там какая-то случайно окажется неправильный какой-то сайт, или хороший сайт, который по чудовищному недоразумению попал в этот список, и он либо общественной экспертизой, или по чечению, там,
оппозиционный
судом,
сайт.
Угу. Да, чем бы то ни было, это будет доказано, что этот сайт такой замечательный, хороший, белый и пушистый, ради бога, пусть этот сайт остается. Главное, не делать это келейно. Угу. Ни на уровне государства, ни на уровне права, вообще ни на каком уровне ничего келейно делать не надо. Особенно с интернетом. Вот это важная вещь.
Вы знаете, здесь есть одно небольшое уточнение. Ну-ка, все бы это было замечательно, если бы не одно «но». Что интернет-ресурсы будут попадать в этот черный список, да, по решению судов, как сказали вы, либо в случае с детской порнографией по решениям самой организации. То есть той самой организации, в которую будут входить крупнейшие интернет-компании и операторы связи. Слушайте, вот та самая общественная организация.
Что? Я вообще не очень понимаю, а чему тут противиться. Мне кажется, разобрать, где детская порнография, и быстро это пресечь, мне кажется, там много ума не надо. Если там еще подключаться, значит, серьезные люди к этому вопросу, но для меня это только большая гарантия, чтобы этого дела там не было. Я бы заодно еще позакрывал все сайты, которые похожи на это дело, всякие детские модельные агентства, которые развращают не хуже и так далее. Честно вам скажу, вы напали на такого товарища, который вообще-то это дело позакрывал бы, дай мне волю. Но я отлично понимаю, мне воли тут давать не надо. Потому что я вот так думаю, вы иначе. Тут должна быть, конечно,
здесь
должна
надо почитать
быть некоторая...
сам законопроект, потому что здесь написано только в случае детской порнографии по решению судов, то есть без решения судов. Но так возможно, что напишут закон так, что и экстремистские сайты тоже можно без решения суда закрыть. Слушайте, это особенно перед президентскими выборами будет прекрасная поправка для
Я бы, опираясь на собственный опыт и на собственное здравомыслие, я бы экстремистские бы закрывал.
А что мы с вами...
О, это очень длинный спор, но между прочим, если мы поспорим хотя бы так, я думаю, может быть, не обязательно публично, мы с вами как-нибудь определим. Это действительно люди желают может быть, в резкой форме, может быть, в какой-то еще, я не знаю, но не призывают к некоторому набору вещей. Ну, мы же знаем.
Там, совершение существующей власти силовым
путем. Ну, правильно. Совершенно верно. Еще что? Фашизм там и так далее. Там набор-то известен.
Национализм, фашизм, вещи разные, скажут.
Ну, началось. Да, здесь... Правильно. Так это очень важно. Да, а, это очень важная вещь.
Да, мы слышали мнение журналиста и члена Общественной палаты Российской Федерации Владимира Мамонтова. К нашему разговору сейчас присоединяется и высказывает свое мнение координатор Центра безопасного интернета в России Урван Парфентьев. Урван, пожалуйста.
Ну, вы знаете, как всегда, высказываемая идея и, скажем так, ее подробности, не говоря уже о практической реализации, это очень часто оказывается. Две большие разницы. Ну, во-первых, здесь речь идет в первую очередь о черном списке. То есть, по сути дела, берется за основу та концепция, которая была проработана в свое время в США в рамках Национального центра помощи по пропавшим эксплуатируемым детям, НИКМЭК. Кстати говоря, его деятельность регулируется, если не ошибаюсь, тремя федеральными законами в США, где действительно провайдеры получают некий блок-лист, который они обязаны блокировать. И более того, они обязаны сообщать в этот НИКМЭК о выявленных ими сайтах с противоправным контентом, в первую очередь детской порнографии. Вы знаете, проблема в том, что черный список – это реактивное действие. То есть, когда он уже выявлен, на него среагировали, вот внесли, допустим, этот сайт в список, допустим, он будет недоступен. Допустим, система работает идеально. Хорошо. А что делать с теми сайтами, которые не засветились в поле зрения, допустим, правоохранительных органов. Черные списки уже, собственно, не используются даже в контентных фильтрах и в программах родительского контроля, потому что они не обеспечивают адекватной 100% защиты. Тем более, что сайты с действительно противоправным контентом живут очень недолго. Сайт интернет-мошенников живет иногда 30 минут. Дольше нельзя, засекут. Сайт с распространением действительно детской порнографии обычно живет не дольше месяца. Вот у нас при центре действует горячая линия по приему сообщений о противоправном контенте, которые взаимодействуют и с правоохранительными органами, и с интернет-индустрией, то есть существуют вот эти самые механизмы прекращения оборота противоправного контента, причем в соответствии с действующим законодательством, без необходимости достаточного дополнительного вот этого коловерчения вокруг проблемы. Так вот, если... Скажем так, сейчас, допустим, правоохранители, оперативники ведут некий ресурс, то если раньше преступник начинал беспокоиться, когда его закрывали, когда закрывали его сайт, то сейчас он начинает беспокоиться, когда его сайт очень долго не закрывают. Он начинает думать, что он на крючке, и убирает его сам. И какой итог в результате будет от того, что это все сидит в черном списке. Поэтому, например, очень часто там, где действительно нужно защищать детей от противоправного контента, переходят на белые списки. Проблема в том, что они должны быть широкие. Ну и в довершение по экстремизму. Буквально. Действительно, у нас проблема экстремизма. Это вопрос вообще очень дискуссионный. Это как раз, наверное, самое дискуссионное, что есть, потому что некие действия, которые преследуются по одну сторону границы, могут считаться ненаказуемыми и почетными по другую сторону границы. Если вспомнить, например, подход с тем же Кавказ-центром. Поэтому в международной практике, например, в практике горячей линии нашего центра, категория экстремизм была заменена на более четкую категорию расизм, национализм, проявление ксенофобии. То есть мы работаем с проявлениями расовой, национальной и религиозной вражды. В тех случаях, если у наших экспертов есть малейшее основание полагать, что контент может относиться к некой политической критике, он однозначно идет в отказ, и это не трогается. Поэтому эта категория обладает, наверное, самой низкой подтверждаемостью. Вот по детской порнографии подтверждаемость колеблется в районе 20-25%. Плюс-минус 5-7 в зависимости от месяца. Самая высокая подтверждаемость – это по киберунижению, около 60%. Вот еще одна такая важная проблема, как пронаркотический контент в интернете. Сейчас освоили интернет для пропаганды и распространения наркотиков. Там около 40% подтверждаемость. То все, что связано с экстремизмом, от 6 до 16%.
А что такое подтверждаемость?
Это же такое... Подтверждаемость – это...
Подтвердили, закрыли.
Это когда... вот как действует горячая линия. Некий гражданин анонимно сообщает на горячую линию о контенте, который ему кажется противоправным. Ну, не хочет он, допустим, идти в полицию, участвовать в следственных действиях или чего-то боится. У нас полиция сейчас все боятся, и часто небезосновательно. Он отправлен на горячую линию. В обязательном порядке контент проверяется экспертами-аналитиками. Не собранием неких организаций, как здесь, допустим, предлагалось, что вот будет саморегулируемая организация, и там будут дебаты, допустим, как в парламенте. Нет, там сидят люди, эксперты, которые являются специалистами в своей области знания.
А экстремизм подтверждается мало, да? То есть... Помните, я, в общем-то, не вистрю, стремится не пахнет.
В тех случаях, если у нас есть малейшие хотя бы основания полагать, что речь идет о политической критике, никаких итоговых процедур, никаких действий по закрытию этого контента «Горячая линия» не предпринимает.
Простите, а ваш центр, он государственный или это общественная организация?
Нет, это общественный проект, который был учрежден двумя организациями, но он действует также под патронатом Общественной палаты Российской Федерации. Угу.
Я хотела бы задать вопрос нашей аудитории для того, чтобы вы могли высказать свое мнение. Итак, телефоны для голосования назову. Вот на какой вопрос вы должны ответить. Нужно и можно ли введением цензуры в интернете избавиться от детского порно и экстремизма? Если вы считаете, да, можно, вы должны позвонить по телефону 637-65-19. Если вы считаете, что нет, введение цензуры не избавит интернет от детского порно, экстремизма и прочих-прочих минусов, о которых мы сейчас говорили, вы должны позвонить по телефону 637-65-20. Код Москвы 495. Также можете высказать свое мнение в прямом эфире 8-800-200-97-02. Звонок с городских и мобильных телефонов бесплатный по всей территории России.
Все равно удивляюсь, почему порнография детская и экстремизм идет у нас через запятую.
Да.
Это какой-то паровоз. То есть понятно, что порнография детская – это страшное дело, да, ее надо закрывать и просто пресекать.
А экстремизм – это чепуха полная.
Нет, экстремизм действительно – это не очень понятно, что мы имеем в виду. У нас очень расплывчатая категория.
Лукавство страшное. Все мы отлично понимаем. Когда у нас дома взрывают, мы понимаем, что такое экстремизм. А тут мы вдруг в отказ идем. Да, экстремизм, терроризм. А тут мы такие глупые, мы не понимаем. Мы сейчас перепутаем обязательно нормальную политическую деятельность, оппозиционную, несомненно,
перепутаем. Мы обязательно перепутаем, как только введем экстремизм в эту политику.
Государство, да, может перепутать запросто.
Но мы-то с вами. Даже суд.
Да, бывает всякое. Всякое бывает.
Простите, давайте вспомним Болотную. Там были выкрики «давайте устроим революцию». Это экстремизм?
Как отнестись?
Слушайте, я считаю, что кричать «давайте проведем революцию» — это и есть призыв к насильственному, к насильственной смене власти. А вы как считаете?
Ну вот получается, что это как раз и
видите,
те,
мы
кто попадает,
да. Да, а почему нет? А что кричать-то?
Замечательно. А тогда в таком случае представим, а неплохо бы в нашей стране провести революцию. Фраза, брошенная где-нибудь...
Культурную революцию.
Это уже
культурная.
Лучше.
Это лучше. То есть это уже не экстремизм.
Уже это уже простите. Это помягче. А культурную вообще отлично. Отлично. Абсолютно не экстремизм.
А ваши вот те...
Как легко вы оказываете?
Нет, я тоже...
Если на сайте написать, что какой-нибудь пользователь зашел на какой-то сайт, политически приличный писал, а давайте устроим революцию. Тут же заходят проверяющие.
Так.
Экстремистский сайт. Все, ребята, закрываем.
Так. Вот я к этому вела.
Я думаю так. Мы сейчас надо разобраться, кто это, что это?
Зачем? А будут ли разбираться, когда заинтересованный закрылся?
Я думаю так, если жизнь на наша пойдет и дальше таким образом, то будут. А куда мы денемся? Конечно, будут
разбираться. Эволюционный путь развития. Знакомый,
да, мы сейчас заберемся очень глубоко в юридические и политологические дебри в этом плане. С учетом определения того, что является, что не является в данном случае. Наверное, главнейшим ориентиром здесь является в том числе международное гуманитарное право, которое очень четко устанавливает право гражданина на выражение своего собственного политического мнения. Если вспомнить, то...
Простите, на которое плевал Китай, да, насколько мы понимаем?
Ну, Китай, у них своя политическая система.
А также они, Южная Корея.
Они не какую, вы имеете в виду Южную или Северную, в которой сейчас
траур? Сейчас популярная особенно, да, сегодня.
Северную Корею.
Ну, так... Но дело не в этом, да?
Да-да-да, пожалуйста.
Дело в том, что вот те ценности, о которых мы говорим, они характерны и обязаны признаваться в тех государствах, которые декларируют себя демократическими и правовыми. То есть Россия, по крайней мере, еще с последних лет существования Советского Союза, декларирует, что она является демократическим и правовым государством, которое соблюдает все соответствующие нормы гуманитарного права. Она взяла на себя соответствующие международные, в том числе, обязательства, и в данном случае...
Так я что боюсь? Ну, просто они возьмут это оружие, да, вот эту поправку в закон, и будут использовать для своих политических сил, я имею в виду власть или даже партия власти. Это же в нашем, есть такая даже поговорка, закон что дышло, куда повернул, туда
я вышло. Я с вами полностью согласен. Взять, например, дело Саввы Терентьева, то самое, где он высказал оценочное суждение о том, что нарушивших закон сотрудников милиции необходимо судить и казнить перед народом. Он получил экстремизм, если не ошибаюсь, часть первой статьи 282. Нас суды порадовали тем, что, оказывается, у нас сотрудники милиции – это социальная группа. Очень интересно. То есть вот то самое закон, что дышло.
А художественных произведений запрещено, как экстремистские?
Слушайте, значит, всякое бывает. Я сейчас читаю Берроуза, последнее время, он такой прекрасный такой писатель, можно было бюро вообще всего запретить. Это полностью такое галлюциногенное сознание и безусловная психоделия и так далее. Но хватило же ума Бероуза не запрещать у наших соседей там, правда? Хотя у них тоже существуют лиги, запреты и так далее. И как-то народ каким-то образом, даже с учетом того, что бывают и суды, бывают и несчастья разные, бывают ошибки, бывает то, бывает все, все равно к правде, истине пробивается. Бероуза можно у нас купить благополучно и у них, значит, и так далее. Следовательно, существует на самом деле, с одной стороны, опасность, которая неустанно трубит в Варсобина, когда старшее поколение говорит, да нет, может, потише, может, без революции и так далее. Он говорит, ага, забегали, пишет он мне на Facebook, забегали, хвост, как будто вам хвосты подожгли. На что я ему отвечаю, дорогой, расти хвост. Когда ты достигнешь определенного, тебе подожгут хвост, следующее молодое, яркое поколение. Да, конечно, расти хвост подожгут. Это в этом есть, конечно, такое противоборство охранителей, людей, которые, слушайте, как бы вот это все-таки вот эту детскую порнографию, значит, как бы вот это, да и революции нафиг она нужна, эта революция. И молодые, которые не нюхали, не чувствовали, не знают ничего и рвутся в бой, ради бога, конечно, вот здесь очень много будет спорных моментов. Но я вам скажу, вот в разговорах, в обсуждениях, в треволнениях, в разных таких вот опасениях с одной и другой стороны, в бурлении общественном определенном и в обсуждении, это можно понять? А по приказу, вот тут я с коллегой согласен, по приказу нельзя.
Давайте выслушаем телефонные звонки, у нас остается очень мало времени, люди дозвонились нам для того, чтобы мы также их выслушали. Вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер, либо добрый день.
Да, добрый день. Итак, нужно и можно ли введением цензуры в интернете избавиться от детского порноэкстремизма, что думаете вы?
Так, ну я думаю следующее, то что это знамя, скажем так, борьбы с порнографией и экстремизмом, это знамя борьбы за идеологию, и не более того. Государство хочет взять и контролировать средства массовой информации, которым стал интернет. А с порнографией можно бороться теми же самыми автоматическими программами, которые с спокойной совестью могут опознать несколько предметов и зачеркивать те сайты, на которых это изображено, то есть элементарно.
Спасибо вам огромное. Я думаю, что мы, с обсуждения вот
это этого возможно?
Вопросы начнем. В настоящее время существуют определенные программно-технические разработки, которые позволяют не только устанавливать элементы детской порнографии, но более того, пробегать по интернету и находить, на каких сайтах еще находятся такие изображения. Например, эта технология фото-DNA, которая была разработана Microsoft, она сейчас применяется в ряде горячих линий и организаций, которые взаимодействуют с правоохранителями в ряде стран. Идет разговор о ее внедрении в России, то есть теоретически, конечно, возможно.
Нет, многоточие. Буквально через 5 минут мы вернемся в эфир и продолжим.
Я против. Я против. Я против.
Мы продолжаем прямой эфир на радио и телевидении «Комсомольская правда». И я напомню, о чем мы сегодня говорим и какую тему обсуждаем с вашей, разумеется, помощью. Нужно и можно ли введением цензуры в интернете избавиться от детского порно и экстремизма? Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И не забывайте, что вы можете принять участие в голосовании. Если вы говорите «да, можно введением цензуры избавиться от детского порно и экстремизма», вы должны позвонить по телефону 637-65-19. Если вы считаете, что нет, эти меры недейственны. Телефон, по которому вы должны позвонить, 637-65-20. Код Москвы 495. Через 15 минут подведем итоги нашего голосования. А в студии координатор Центра безопасного интернета в России Урван Парфентьев, журналист, член Общественной палаты Российской Федерации Владимир Мамонтов, ну а также обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин и я, Елена Афонина. И давайте мы сразу, все-таки у нас было время для того, чтобы еще поговорить об этой теме. Нас не слышали на наши уважаемые радиослушатели не видели телезрители, а тем не менее тема продолжается, что называется, в развитии. А почему действительно создается ощущение, что у нас к какой-то очень важной теме, на которую следует обратить внимание, паровозиком цепляется то, что вызовет наибольшую бурю эмоций? Так, например, экстремизм и педофилия, они почему-то цепляются вместе. То есть, естественно, общественное сознание...
Паровоз, который тянет за собой экстремизм.
Да, оно реагирует на педофилию, на детское порно, оно реагирует на...
Экстремизм под шумок.
А экстремизм, это политика. Вот почему это происходит?
Ну, знаете, в первую очередь потому, что по некоторым темам существует общественный консенсус. Применительно к контентным интернет-угрозам он существует по двум темам. Первое – это наркотики, вовлечение несовершеннолетних в потреблении наркотиков в продаже. Mm-hmm. Вторая – это сексуальная эксплуатация детей. То есть вот та самая детская порнография. Естественно, ни один нормальный родитель не хочет, чтобы с его ребенком сделали что-то непристойное. Поэтому, соответственно, эта тема выдвигается в паровоз. Иногда, скажем так, даже, скажем так, немножко преувеличивается объем этой опасности. Я имею в виду не качественный, а количественный объем. То есть иногда создается впечатление в публикациях, что вот на улице каждый второй, третий педофил.
А вы согласны с этим?
Вы знаете, я знаю статистику, она совершенно не такова. И вот это неосторожное заявление о том, что каждый родитель... Слушайте, у нас оказывается в мире как раз родительская часть... Родительская и сводных родителей. Часть педофилии – это 90% всей педофилии. А все остальное на улицах и разные недоокультуренные Набоковы, которые бегают по улицам за своими лолитами, это все как раз 10%. И, как всегда, вот так и бывает. Вот то, что можно легко, более легко выловить и более легко с этим побороться, да еще и снискать всякую такую славу по этому поводу. Вот с этим мы и боремся.
Я соглашусь о том все-таки, что действительно очень много даже той же детской порнографии, семейного насилия, это действительно семейное. Но все-таки что, настолько велик процент вот этих родителей, которые сексуально эксплуатируют своих детей в проценте от общего числа родителей?
Да вообще я бы сказал, что это вообще сильно преувеличенная проблема вообще в целом. Если так говорить. Знаете почему? Потому что в мире это последние редуты, которые... Остальные нравственные редуты вообще-то все уже взяты. Ага. Бастионы. Ну надо же за что-то держаться. Давайте держаться до последнего хотя бы за ребеночка. Давайте уже тут, так сказать, остановимся. Потому что все остальное уже можно.
Вы знаете,
благодаря Варсобию,
разумеется. Дело в том, что вот, если, вы слово, если вы в поисковик забиваете слово «детский», на шестом месте оказывается детское порно. Да, на секундочку, 210 561 обращение. Ну вот на данный момент, когда мы эту статистику изучали. Это вот просто так, на всякий случай. У нас есть телефонные звонки. Давайте мы сейчас дадим возможность нашей аудитории принять участие в обсуждении этой темы. Вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Меня зовут Иван, город Екатеринбург. На самом деле, я пока дозвонился и вас слушал, вы уже сказали как раз то, что хотел сказать я, что проблема педофилии вот в данном случае это не более чем локомотив. Потому что все это осуждают, абсолютно все. И под этим соусом можно провести какие-то как бы вроде незначительные тоже поправки. Хотя при этом проблема педофилии, я читал исследования и книги о педофилии, собственно, в Соединенных Штатах, но она сильно преувеличена, в разы, можно сказать. То есть получается... Нет такой опасности.
Спасибо, понятно. Еще один телефонный звонок сразу, потом обсудим. Вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, город Владимир.
Да, Сергей, здравствуйте.
Знаете, у меня такое ощущение, ну вот всегда, что вернуться к классике следует. А судьи кто? Кто будет осуществлять этот контроль? Дело в том, что существующее полицейское чиновничье государство, которое, по сути дела, наполнено не специалистами, а какими-то лжеуправленцами, оно не в состоянии отличить кислое от пресного. И поэтому оно будет действовать просто в угоду определенным политическим силам. Неважно, будь то педофилия или будь то там что угодно. То есть цензура в этом государстве на данном этапе есть средство политической там, или какой угодно расправы с несогласными. Особенно сегодняшний день.
Спасибо огромное, Сергей. Вот тут и возникает вопрос.
А почему сегодняшний день? Да. Почему именно сейчас смотрите, это возникло желание
причислить экстремистов? Споры, вызванные предложением главы Бюро специальных технических мероприятий МВД России Алексея Машкова снять режим анонимности при регистрации пользователей сетевых ресурсов. Далее было заявление Рашида Нургалиева. Далее Николая Патрушева. И все это сконцентрировано, вы знаете, вот именно...
Есть опасность определенная, сгущается, и люди реагируют так, как они привыкли реагировать. Реагировать надо совершенно по-другому, конечно. Реакции от у чиновника чиновничья реакция. Вот сейчас, простите, я о другом скажу. Владимир Владимирович, сейчас Путин, сказал, на все участки надо поставить видеокамеры и вести видеотрансляцию для того, чтобы выборы были кристально честными.
Его синего.
Да, ну почему нет, в конце концов, да? Слушайте, и как решается эта проблема сейчас? Надо купить 90 тысяч камер, а лучше... 180 тысяч камер, чтобы по две на участке были. Протянуть 50 метров кабеля на каждом участке к этому компьютеру, подсоединить его. Вот так, собственно, собираются эту проблему и не решат, потому что осталось 2 месяца. В то же самое время у каждого есть мобильный телефон, И его можно присобачить на этом участке, в конце концов, да, с нормальным, там, я не знаю, 5-мегапиксельным этим, значит, этой историей, и в тот же Твиттер, условно говоря, транслировать это, договориться с Твиттером или с кем-то. И
Мы помним московскую историю, да, как оснастили камерами московские дворы. И выяснилось, что эти камеры не работают, а картинка там и ведет.
Но я вам, как участник такой общественной организации «Честный выбор», она называется, я вам должен доложить, что с тех участков, где стояла автоматика, КАИБы и прочие всякие, вся эта история, нет ни одной жалобы.
КАИБы мало.
Их очень мало. Их там, я вообще, их там что-то какое-то... Кстати, но нет,
знаю,
жалоб.
Знаю ведомство ЧУРу, я скажу, что камеры не спасут.
А я вам знаю
это про...
Я вам про это ведомство скажу следующее. Это ведомство устроено так. Я скажу, они честно говорят, иногда, так, за рюмкой чая, они говорят, наше ведомство устроено следующим образом, что сюда пришло, то от нас и вышло. Вот история в чем.
А можно я спрошу
тогда? Это там где-то происходит, где вот там,
вот
где,
чудесное...
где гражданское общество, где мы с вами там...
А можно спросить, чудесное подразделение К? Давайте вернемся. Чудесное подразделение К, оно чем у нас занимается? Если мы начали с того, что Лига безопасности интернета там предлагает свои инициативы, да, и при этом делается упор на то, что, еще раз процитирую, да, что работа органов власти в этом направлении несовершенна. То есть, простите, значит, получается, что регулировать интернет нужно исключительно, что называется, вот, собственными силами?
В общем, я бы сказал, получается, что да. И я, например, противник этого. Я вообще считаю, государство у нас слишком много на нас хочет свалить. Значит, гражданское общество должно то, гражданское общество должно все. А вы-то что будете делать все?
Знаете, я маленький комментарий
сделаю. Вот это очень важный момент.
Правильно. Что касается преступлений против детей, ввиду их исключительной важности, насколько мне известно, они переданы в подследственный Следственный комитет Российской Федерации. То есть это уже не полицейское дело.
Ну, правоохранительные все равно, так сказать, да.
Но, с другой стороны, перед вот, Болотной площадью, вот как реагируют наши власти, опять же, список, да, был вызван этот главный по контакту, в смысле, владелец контакта, и сказали, чтобы они закрыли те странички, где организуется вот этот митинг. Я просто хочу об этом рассказать.
Минуточку, что
это,
сказал?
Это модель.
Что сказал
это
ФСБ, товарищ?
Это ФСБ.
Минуточку, что он
что
сказал?
Не закроет.
Отлично. И что?
Это модель.
Закрыли?
Нет. А им нужен закон. Вот для чего? Они хотят этого закона. Пока они могут только попросить закрыть страничку. А как только появится вот этот закон, тогда уже, вообще-то, просьба уже не нужна.
Что, так на Болотной собираются революцию все-таки совершать? Тогда я против, как гражданское общество. Я часть гражданского общества.
Любой наши зайдет на страничку. Любой наши зайдет на страничку, напишет, что он хочет революцию.
Нашисты – это наши деточки. Мы их вырастили такими и воспитали. Это такие же наши дети.
Я таких не воспитывал.
Не надо. Вы нет. Я, может быть, тоже нет, наверное, и так далее. Но вот так вот почему ваша демократическая общественность продует все? Потому что вы других быдлом называете.
Владимир, скажите, пожалуйста, а как вот вам эта идея? Ведь она должна была осуществиться уже в декабре. А давайте вспомним, что мы с вами... Сейчас я скажу. А мы с вами уже подходим к завершению года. Декабрь уже наступил. Идея Роскомнадзора отслеживать СМИ в интернете, фотографии, текстовый, аудио и видеоконтент с целью выявления материалов, нарушающих законодательство. Поскольку мы... Вы в первую очередь. Понимаете, человек, который понимает, о чем идет речь. Вот видите, вот если такой контроль над всеми СМИ начнется, слава богу, по-моему, пока не начался, хотя декабрь наступил, да? Идея есть.
Да мы не дадим таким идейкам фальшивым пробиться в жизнь.
Подождите, смотрите, мне нравится. Контролю будут подвергаться не только редакционные и авторские материалы журналистов, но и пользовательские обращения в редакции и их комментарии на новости, статьи и аналитику.
Мы не дадим. Не дадим, знаете, я в этом уверен совершенно.
Мне
мы
очень не вот постоянно в процессе нашего разговора вспоминается бессмертный 1984 Оруэлла.
Да.
Вот, и, честно говоря, вот эта вот система поиска мысли преступлений, она начинает действительно немножко вызывать опасения, особенно с учетом того, что сейчас развились информационные технологии до такой степени, что они это позволяют. Тем более, что есть определенное недоверие у граждан к информационным технологиям в связи с тем, что они считают, что там определенные, допустим, манипуляции возможны. гораздо легче.
Телевизор вообще никто не смотрит.
Чем, допустим, работая с бумагой или с чем-то.
Вот это пренебрежение и приводит маленькую кучку демократов к поражениям.
И то, что использование этих технологий возможно в том числе, скажем так, ну не всегда не совсем законно. Вообще, честно говоря, у нас, например, специальные технические средства для негласного получения информации может использовать только орган и подразделение, которое занимается оперативно-розыскной деятельностью. Но вот взять, допустим, вот эту вот историю, которую сейчас продвигает ГИБДД с видеокамерами. Значит, технически подавляющее большинство тех камер, которые они используют с точки зрения федерального закона оперативно-розыскной деятельности и постановления в соответствии с ним 770-го, это средство для негласного получения информации. Вот. Вот, пожалуйста, люди видят и думают: так это что, получается, информационные технологии наш враг? То есть с помощью них нас...
Урван, так скажите, пожалуйста, все-таки хочется понять. Мы сейчас говорим о том, что да, нужно или не нужно вводить цензуру в интернете. Может государство при желании взять интернет-пространство под контроль? Ну, по крайней мере, отслеживать те сайты и те ресурсы, о которых мы сейчас с вами в течение этой программы говорим.
Попросту говоря, если у него рубильник.
Ну, да, вот можно или нет?
Теоретически, технически, возможно, но нужно учитывать, что будет колоссальное количество технических ошибок, если положиться только на автоматику, потому что ни одна автоматика не заменит человеческий мозг в тех случаях, когда потребуется что-то проанализировать и принять человеческое решение. И очень много, честно говоря, вопросов с юридической точки зрения.
А дорого это будет?
Ну, вы знаете, здесь этот вопрос, скорее всего, не ко мне.
Хорошо.
Это вопрос к заказчикам и к исполнителям.
Тогда у нас остается буквально 2 минуты для того, чтобы завершить наш разговор. И наши уважаемые гости, все-таки давайте вы кратко ответите на тот вопрос, который мы задавали нашей аудитории. Потом я оглашу результаты опроса и в интернете, и в нашем теле- и радиоэфире. Итак, нужно ли вводить цензуру в интернете, чтобы избавиться от детского порно и экстремизма?
Не нужно.
Владимир Мамонтов, журналист, член общественной палаты.
Не нужно. Если очень коротко к этому, маленькая ремарочка. Вот сейчас мы предлагаем, группа, так сказать, энтузиастов и товарищей, предлагает вообще такую сделать историю: новая доменная зона кириллическая, точка .дети. .дети. И, конечно, мы не перекроем там всем этим нехорошим педофилам туда дорогу, но наша совесть будет чиста. Мы создали некое пространство, которое играет по определенным важным, внятным каждому нам и каждому родителю правилам. И я в этом принимаю участие просто потому, что... Потому что я вот еще раз говорю, вот моя совесть будет чиста, хотя, возможно, я каких-то тонкостей не учитываю и так далее. Но в целом, мне кажется, эта история вполне такая полезна.
Урван, пожалуйста.
Я считаю, что в той форме, как сейчас и обществом, и юристами понимается цензура, она не только не нужна, но и не допустимо. Должны существовать защитные механизмы ограждения людей от противоправного контента, но гражданин должен пользоваться ими добровольно, то есть сам должен высказать желание о своей собственной защите, либо в определенных случаях он должен быть осведомлен о том, что осуществляется некая защита, и как в случае с платными дорогами должен иметь бесплатный аналог.
Координатор Центра безопасного интернета в России Урван Парфентьев тоже высказал свое мнение. Теперь внимание, что сказала наша аудитория. Итак, интернет-аудитория высказала следующим образом. Нужно ли вводить цензуру в интернете, чтобы избавиться от детского порно и экстремизма? Да, сказали 67% тех, кто ответил на этот вопрос в интернете на сайте kp.ru. Ну, соответственно, 30 нет и 3 затрудняются. Вот что сказала наша радио- и телеаудитория. 93% сказали, что да, нужно вводить цензуру
это
в интернете.
7 порно.
Говорят
это
нет. Ну что ж, спасибо огромное.
Логично. Спасибо вам.
«Я против». Ваше мнение может не совпадать с мнением редакции. Поспорим? Прямой студийный номер телефона. 8 800 200 ровно 9702.